Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы начинаем нашу обычную программу с отцом Александром, радио «Радонеж». У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Отец Дмитрий, искать Царство Небесное и стремиться к счастью – это одно и то же?
Ну, нет, конечно. Счастье – это все-таки, ну, как обычно, человек его чувствует, понимает. Это такое земное устроение. А Царство Небесное – это духовная жизнь. Это следующий шаг.
Понятие счастья все-таки у людей всех разное.
Ну, и тут и есть различия.
Но это все-таки связано именно с душевным неким устроением таким.
Да, больше это как бы вот, ну, такой первый этап, детский этап христианства. Счастье – это вот сделать, прожить в том раю, который ты сам создал на земле. Это твоя семья, твои детки. Детки, они могут быть проклятием, а могут быть счастьем.
Но именно вот это счастье является конечной целью жизни многих людей.
Вот ну, это, к сожалению, это недостаточно, потому что для вечности нужно нечто большее. И Господь говорит, не заботьтесь, что вам есть что пить, во что одеться.
Он больше говорит, отвергнись себя. И вот получается, что для движения к Царству Небесному...
Отвергнись, но не отвергнись своего счастья. Такого мы нигде не встречаем. То есть, ясное дело, что человек строит свою домашнюю церковь. И он наполняет ее...
Народом Божьим.
Да, народом Божьим. И живет в любви. Он трудится над этим.
И тут и приходит к нему ощущение счастья.
Да, хотя, несмотря на всякие труды, болезни, невзгоды, в отдельных случаях даже переживания смерти. Но вот это счастье, оно дает возможность все пережить.
Васька, а как, если бы семья большая и требует много забот и попечений о ней, еще параллельно с этим искать Царствие Небесное?
Ну вот, в молодости я занимался у одного педагога. пением. Он говорит, не надо петь. То есть это, он говорил, как бы вот, ну, не заявляя ни о себе, ни о своем пении, а так вот с хрипотцой. То есть вот не выпячивая никак, а наоборот. Очень легко этого касаясь. И вот это так трудно понять, но он это показывал, что требуется. И действительно так, это какое-то такое прям христианское отношение к вокалу. То есть предельная скромность. Вот петь нужно скромно. Тогда получается красиво. Вот в этой скромности есть особая красота. А когда люди горланят, она куда-то исчезает, хотя вроде человек и в ноту попадает. Но в самой громкости звука нет красоты. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, такой вопрос-ответ. Вот в церквах, которые объявлены нашим синодом церковным, находящимся под юрисдикцией Константинопольского патриархата, в церквах таинства, которые совершаются, они благодатны после вот объявления такого решения нашего синода для людей, которые там, говорю, причащаются, венчаются.
А какое наше дело?
Какое дело? Да, такой вопрос задан молодым поколением. Как вот, каким образом, говорит, вот решено это человеком, и люди, которые молятся, ходят, и вдруг как им не ходить, каким, как они вот пребывают, в каком состоянии?
А, они должны определиться. Они с русской церковью или со стамбульской? Каждый человек теперь делает выбор. Вот и все.
Человек, живя в городе, где нет прихода Московского патриархата, ходил сюда.
У нас до 90-х годов таких городов было на Руси неизмеримое количество. Ближайший храм там 1500 километров, надо было на самолете лететь. Если надо, слетаешь. Поэтому, да, благодаря вот этим гражданам земли, они устраивают большие трудности. Но они, собственно, на это и ангажированы. Их поэтому Госдеп Соединенных Штатов об этом и просит, и они это и выполняют. Создать нам трудности. Это тоже такие некоторые санкции.
Теперь через церковь.
Вот. Поэтому нам наше священноначалие говорит, что чадо Русской Православной Церкви туда не ходят. Все. Мы из полной любви к нашей иерархии и не будут ходить. Пока сам Господь как-то не вмешается тем или иным способом.
Есть вопрос.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. У меня такой вопрос. Я сейчас устроилась работать няней в семью, и сейчас мы с этой семьей уезжаем на 2 года в Америку. Семья интеллигентная, врачи, но они откровенно не очень так хорошо высказываются против вот Бога и церкви. Но я как бы человек, я здесь живу, в Москве, я стараюсь каждую неделю исповедоваться, причащаться. И вот, находясь там, как вот мне не обидеть Господа, не потерять Его, и в то же время их не вводить в раздражение? Вот, например, перед едой помолиться, в еду перекрестить. Как бы в таких вот моментах, как мне быть? Посоветуйте, пожалуйста.
А я же не знаю, зачем вы едете.
Работа няней.
А что, поближе нет работы няней?
Ну, просто как бы мы здесь в Москве, да, я уже у них уже давно, 4 года, сейчас у них второй ребеночек родился, и они меня с собой вот туда берут такая. Ну, я уже как бы давно у них работаю. Но здесь они, их дома не бывает, а там как бы будет такой тесный контакт, они будут на дистанционном обучении. И поэтому вот меня немножко вот этот момент напрягает, что вот как быть мне, чтобы вот... Все-таки я не хочу, чтобы... Ну, хочу быть с Господом, с Богом, и в то же время, чтобы
их не раздражать. И будьте... Но бывают ситуации, когда эта ситуация неразрешима. Вы что, от меня хотите благословения на то, чтобы вам так замаскироваться, чтобы никому в голову не пришло, что вы христианка? Там снять крест, не ходить по воскресеньям в храм, не соблюдать пост. Что вы хотите от меня? Ради того, чтобы, так сказать... Им служить? Зачем? Такая работа имеет смысл, если вы будете деток воспитывать в вере православной. А если нет, то так чего там странно? Вы что, рабыни, что ли? Если вы для них ценный человек, то они пойдут навстречу. А если это их раздражает... Так оставьте их в покое со своей Америкой. Так что, я не знаю. Я б и за $1 000 000 в месяц не поехал бы. На такую работу к таким людям. Но это воля ваша. Как американцы говорят, это ваш выбор. Так что вы внимательно поглядите, что вы выбираете.
Когда человек имеет хорошую работу, сейчас боятся ее потерять.
Конечно, я это понимаю. У меня очень хорошая работа. И я боюсь ее потерять. А как же? Это естественно.
Особенно, если человек любит ее.
Любит ее вообще, ну, как бы счастлив. Вообще, что я вот прям прихожу и в храм. И так все гляжу на деревца, которые мы посадили, на рыбы, которые в пруду плавают, на людей, которые приходят в храм. Вот, как-то все красота, все мне очень мило. А в Америке больше 10 дней не могу пробыть.
А что отталкивает или вызывает такое
отторжение? Ну, давление чужого языка. Как-то, ну, все чуждо, все не так. Хотя много вещей таких удобных. Так все, какая-то такая индустрия жизни там продумана.
Всякий ли ропот есть прямое или косвенное недовольство Богом?
Всякое.
Потому что состояние недовольства... Оно практически неразлучно с человеком.
Ну, не знаю. Это уж кто как. Но вообще-то это просто говорит о неправильном устроении. А устроение должно быть, ну как, должен быть мирный дух. А недовольство, как оно сочетается с мирным духом? Это как раз...
Противоположность.
Противоположность, да.
И вот сложнее всего именно от этого недовольства и уйти. Оно как-то догоняет все время. И видно, навык, что ли, у человека таков.
И навык. И потом часто человек просто, ну, не понимает. Потому что всякий недовольный, он обвиняет все вокруг себя. Вот как этот мальчонка, который там убил 20 человек, он... Был в таком устроении, а никто ему не объяснил никогда. И вот вышла такая вот история страшная. Он, ясно, что он был недоволен. Он в такой форме заявил протест. Ну, тоже не оригинально, конечно. Ну вот, и я бы советовал каждый, кто недоволен, его вспоминать.
чему это недовольство может привести.
Ну да, конечно.
Но судя по тому, как вот люди даже в храм приходят, с чем? В первую очередь это недовольство кем-то или чем-то, пожаловаться.
Ну, часто.
Вот, то есть человек носит в себе вот эту...
Ну да, и он делает... Вот мы о счастье говорили. Человек же не может быть счастлив, если он недоволен.
И тогда начинают перечислять всякие злодеяния, творящиеся вокруг, и говорить, и что я этим должен быть доволен? Что вы от меня хотите? Ну вот же, очевидно. Это же...
Да нет, в человеческом... В сообществе очень много несовершенств. Но даже если человек с терпением это переносит, что эти несовершенства существуют, то ему жить гораздо легче, чем находиться все время в осуждении, в ропоте, в бесконечных жалобах.
Но вот странно, но человек выбирает нахождение в этих жалобах, постоянном осуждении.
Но это, во-первых, зависит от неправильного воспитания.
То есть, если ребенок слышит и видит постоянное осуждение, он в этом воспитан.
Да, он думает, что так надо. В капризах надо. Если что, не по его, плохая мама.
Но у детей вообще чувство справедливости очень остро развито.
Но только по отношению к нему самому.
Да, да. То есть он...
Ну вот, значит, он уже воспитанный. Только воспитан в кривь и в кость и наоборот.
Если он себя считает критерием, да, той правды, которой должны,
конечно,
все следовать.
Конечно.
Но искоренить из себя вот эту привычку... недовольность.
Нет, человек ничего не может в себе искоренить. Это невозможно. Ну, максимум, что может человек сделать, ну, курить бросить. Или еще какую-нибудь чепуху в этом роде. А тут же меняет нужно характер.
И, можно сказать, мировоззрение.
И можно и так сказать. Именно воззрение на мир. Воззрение такое со ступеньки. Своя кочка зрения. Он на нее встает на кочку и смотрит. И вот у него такое воззрение. Я считаю. Ну, что он там с такой кочки может увидеть и что он там может считать? Просто самомнение, гордость, постоянное осуждение. И, конечно, ему жить противно. Такому человеку, он бедный.
Я Бога люблю, а вот люди меня раздражают.
Ну, по этому поводу сказано в Писании. Как же ты Бога любишь, которого не видел, а человек, который видишь, ненавидишь. Ну, то есть ты либо ты врешь нахально, либо ты обольщаешься. Насчет себя.
Насчет обольщения, да, это частенько происходит.
Ну, конечно.
Как можно бороться с рассеянностью ума на молитве?
Только если взывать к Богу о помощи. Но не рассеиваются на молитве только одни ангелы. Каждый, кто нас слышит, должен запомнить наизусть.
Но то, что происходит порой в голове во время молитвы, это просто собрание всех возможных мыслей. Перестаешь молиться, они куда-то деваются. И вот...
Ну, как шумы. Вот, допустим, мы можем жить в Москве, чтобы было тихо.
Такого не бывает.
Не бывает. Все время вот гул. Ну, то же самое.
Да, больше-меньше.
Больше-меньше, но гул есть.
И мы уже привыкли его не замечать.
Ну, как сказать. Когда голова устала, вот, или не выспались, все, это все больше и больше такое, трудность такая, когда даже заснуть не можешь.
Ну, отдых, ну, все равно нужен, и в конце концов преодолеваешь это.
Ну, вот как-то, ну, во всяком случае, Отец Небесный, он всегда рядом. Если со смирением его просить, он поможет.
Ну, так же, как вот с недовольством. Если человек захочет...
Ну, да, если с недовольством молиться, ну, это просто, как сказать, кощунство.
А некоторые так и говорят. Вот не хочу молиться. Вот как, что мне себя понудить?
Я таким некоторым говорю, ну, и не молись.
А вот совесть обличает.
Ну, обличает. Лучше то сделай по совести, чтобы, понимаете, не замучило до смерти. То есть нужно выбирать.
Хочется услышать.
Но привыкли, как маленькие дети. Хочу, не могу, буду, не буду. Я эту кашу не буду, я суп не буду. Мне сметану не кладите, мне побольше. И так далее. И вот все разыгрывается каждый день. Одни и те же трагедии. Ну и в результате ребеночек получает определенное воспитание. В результате которого жить он уже не может. Ему все не так.
То есть это именно результат воспитания?
Да, конечно.
Ну, может, это его характер, может быть, это какой-то психический
отклад. Нет, характер – это вещь хорошая. Но только его направить надо на добро. А не на то, что разрушает личность.
Совсем маленький ребенок, 2 лет, проявляет характер.
Ну, как же?
И родители так и говорят, странно, мы его не учили этому, и видеть он этого не мог, потому что мы всегда ему стараемся иное. А вот, то есть в нем уже заложенное, видно, вот это вот.
Надо добиваться результата педагогического.
Вот задача.
Конечно, каждый человек, он в чем-то более талантлив, в чем-то менее. У одного шахматы получается, у другого футбол.
Ну, один педагог, другой инженер. А дети, вот, они же остаются без этого педагогического воздействия правильного. И потом вот приходится с вопросом, а как быть?
Нет, когда уже приходит, это уже поздно.
Неужели уже все?
Практически да.
То есть человек сформировался, в нем уже установилось,
да,
вот это мировоззрение.
Он, только надо так вот, либо попытаться его заинтересовать, но он же, ребенок такой, он не верит ничему. А что ему говорят, он даже не слушает. У него один лозунг – «Вынь да положь». И тут же кудахтующие вокруг все готовы отдать маму. То есть она с каждым днем ухудшает ситуацию.
Ну или кричащая, которая пытается
сломать. А это то же самое. Если взрослый человек кричит на ребенка, при ребенке, это вообще слабая позиция. Ребенок, понимаешь, он ничего не может.
Но этот крик понуждает его подчиниться.
Нет. Понуждает броситься на пол и закатить истерику.
Ну, тогда...
И добиться своего.
Но тогда бы не кричали, если бы это не помогало.
Ну, конечно. Нет, кричат от слабости, от...
От бессилия?
От бессилия.
Собственный ребенок маленький, а я ничего не могу сделать.
Да.
Мой муж почти... Ой, простите. Моей маме почти 90 лет. Слава Богу, она еще в силах и сама себя обслуживает. Но меня очень беспокоит, что она далека от Бога. Не отрицает, но на мои предложения поисповедоваться и причаститься откладывает. Мне страшно, что она умрет без покаяния и причастия. Как мне можно ей помочь?
Помочь по всяким бытовым вопросам. А так, что-то пытаться в ее сознании поменять, я бы никак не советовал.
То есть уговаривать ее или
не.
То есть оставить ее уже...
Статус-кво. В человеке все равно идет процесс. И ангел-хранитель к нему обращается. И сам Господь, может быть, его жизненный подвиг как-то усугубит.
То есть в этой ситуации лучше обратить внимание...
Лучше так, чтобы, когда человек умрет, не было чувства такого, что, ну, последнюю неделю жизни испортил. Потому что это о чем происходит? Ну, конечно, чтобы устроить рай, нужно, чтобы все люди были церковные, верующие, любили друг друга. Тут появляется человек, который сам себя обслуживает, но его твои стремления совершенно не интересуют. Человек испытывает дискомфорт. И чтобы этот дискомфорт убрать, он хочет его обязательно обратить. Позвольте. А Господь Бог Сына Своего Народного послал ранее для этого?
Человек на пороге перехода в вечную жизнь и от самого главного... От...
Но это для нас, христиан, самое главное. А для большинства самое главное совсем другое. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Я вам очень благодарна за ваши книги, за проповедь, за кассеты. И хочу спросить вас, у меня сахарный диабет, я на инсулине. Можно ли перед причастием что-то скушать?
Можно. Такой простой вопрос.
Но человек знает правила, который предписывает...
Но есть же ситуации, ну, например, когда человек, ну, уже так тяжело болен, что умирает. В любом руководстве для пастыря сказано, что можно причащать его, когда он и поел.
То есть те правила, которым мы придерживаемся, они относятся все-таки к человеку здоровому, в силах?
Ну, конечно. Но это как бы очевидно, ведь Богу же не угодно, чтобы человек попал в кому. Потому что если долго затянуть, то человек может впасть в коматозное состояние и погибнуть. Спрашивают, зачем? Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Подскажите, пожалуйста, может быть, какой-то совет мне дадите. У меня вот мамочка умерла 40 дней назад. Читала все 40 дней о ней. Акафист Воедино умершего и Псалтирь. Алло.
И Псалтирь.
Вот, легче не становится совершенно.
А вы хотите полегче?
Да, я вот...
Тогда медикаментозно. Есть специальные таблетки седативные и чаи, травы, специальный набор.
Да тоже что-то пью, не помогает. Вот реву круглосуточно. Может быть, что-то еще, ну, что-то посоветуете, может быть, как-то вот в духовной жизни какие-то моменты учесть.
Ну, духовная жизнь здесь как связана? Еще помогает молитва. То есть, как только у вас, ну, какой-то такой приступ горя, начинайте молиться за нее. Вот, можно псалтирь читать. Ну, а потом очень хорошо действует посещение кладбища. Это как-то вот очень помогает. потому что, ну, прям там легче ощущается присутствие нашего усопшего. И поэтому вот еще поминки, когда все соберутся, начинают вспоминать всякие хорошие события из жизни человека этого.
Еще острее чувствуешь, как его не хватает.
Ну, понимаешь, вот у меня мама умерла 4 века назад. Я каждый день по ней скучаю. Ну, так и что, это так естественно. Но зачем обессиливать душу слезами? Как бы вот тут надо немножко себя придерживать. Поплакать очень естественно, когда думаю, тоже слезы как-то вспоминаю, какая у нее была у мамы тяжелейшая жизнь. Просто вспоминаю вот одежду, в которой она ходила. Я досконально помню. Вот. Очень было тяжело. Вот. И все-таки она была веселая, жизнерадостная. Была счастливая. Вот. Поэтому тут такие смешанные чувства. Ну, та же отец. Он еще раньше умер, чем мать. Хотя был моложе ее.
Господь призывает нас прийти к Нему, и Он нас успокоит.
Да, труждающиеся, обремененные. Вот женщина обременена той горем. Горе, ну, как бы очень естественно, потому что мы очень связаны с нашими родственниками.
Я вот спрашиваю, а как нужно прийти, чтобы получить это успокоение?
Надо почитать Евангелие сначала. А потом выучить его наизусть. И тогда увидим, что мы должны делать и как.
То есть Господь будет нам на каждое наше вопрошение отвечать со страниц Евангелия.
Да, как святые отцы говорили, ум должен плавать в Священном Писании.
Мог ли Бог сотворить меня таким, чтобы я не совершал грехи?
Конечно, конечно. И сейчас это очень модное такое выражение. Называют его овощ. Вот, что говорит, это человек как овощ. Потому что они думают, что овощ там ничего не чувствует. Там лежит такой перчик, вот зелененький или красненький, вот вроде как даже улыбается. На самом деле растения также все чувствуют. Качество, это чувствование, оно другое, чем у млекопитающих. Но то, что растения реагируют на все, что вокруг происходит, и с ними, это безусловно. Вот. Но просто для того, чтобы понять, о чем мечтает человек. Поэтому если сильно мечтать, то допросишься.
Будешь таким.
Ну, конечно.
Ну, такой путь представляется.
Ну, по крайней мере, когда вот этот перец на тарелке лежит, то ему не вменяется ничего в грех. Это точно.
Что ждет людей, не желающих ухаживать за своими престарелыми родителями? Вижу такое отношение знакомых мне людей к бабушке. Очень ее жалко.
Ну, каждому свое. На одном учреждении. Там полвека с лишним назад было так написано.
Каждому свое.
Каждому. Ведь о чем это говорит? Это говорит о чертом немилосердном сердце. И еще говорится, суд без милости, не оказавшему милость. Потому что человек, который так черств, он не может впустить в себя Царствие Божие. Он этим сам лишает сам себя всякой надежды на спасение.
То есть таких людей ждет разочарование?
Нет, разочарование – это ерунда. Его ждет, ну, очень тяжелая участь.
Жизни ведь не назовешь такое.
Да, это... Он просто сам себе создает в вечности отсутствие любви.
Я вот, как всегда, люди спрашивают, а чем можно помочь в этой ситуации?
Кому?
Ну, бабушке понятно.
Ну, вот и бабушке надо помогать.
А этим жестокосердным...
А что нам думать вот о других? Есть Евангелие. Все давно написано. Господь сказал, станьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд есть.
Ну, для кого-то это руководство.
Ну, а для кого-то нет, ну и до свидания. Насильно мил не будешь, невольник не богомольник. Или советская пословица очень такая красивая. Пусть работает трактор, он железный.
Моя знакомая живет с мужчиной не в браке. Могу ли я подавать за нее записки в храм или только молиться дома за нее?
Если она крещеная, то можно.
То есть жизнь человека в грехе не лишает его церковной молитвы?
Лишает. Поэтому это похоже как припарки для мертвого.
Но это очень популярно в народе, когда человек...
Но популярно все равно будут подавать.
Да, человек вне церкви.
Потому живет... что современный человек, советский, он такой добрый, жалостный, гораздо более снисходительный, чем сам Господь Бог и Матерь Церкви.
Да, порой Господа критикуют за его... как бы жестокосердие.
Да, да. Хотя речь идет совершенно о другом.
Вот усматривает такое вот немилосердие. Это, конечно, вообще...
Ну вот.
И сам человек считает себя более милосердным.
Да, конечно. А вот почему? А как же так? Просто считает, что его собственный взгляд, он гораздо более похож на евангельский, чем взгляд 2000-летней церкви.
Можно ли оправдывать человека, чтобы не впасть в осуждение его?
Зачем? Оправдывать – это что же, выносить суд? А кто ты, судящий чужого раба?
Чтобы избавиться от осуждения, что нужно предпринять?
Ну, чтобы избавиться от головной боли, взять молоток и стукнуть себе по коленке.
Забудешь о голове, по крайней мере, на время.
Да, конечно. Надолго забудешь.
Но вот если человек, который тебе досаждает или неприятен, найти для него оправдание, это поможет?
Зачем?
В борьбе с осуждением.
Но нет такого приема у святых отцов. Что-то я не встречал. Может, я не так шибко начитан, потом многое забыл, но вот что-то я не припомню.
Обратиться на свои грехи – это совет.
Нет, но чем кумушек считать, трудиться – это всегда лучше на себя обратиться. Это понятно.
Я и мой муж верующие, соблюдаем таинство церкви. Скоро родится ребенок, хотим его покрестить. Но крестных, которые были бы приобщены к православной вере, среди знакомых нет. Можем ли мы покрестить ребеночка без крестных, взяв всю ответственность о духовном развитии на себя?
Ну, можно, но с другой стороны, странно. Вы живете на необитаемом острове, на котором есть один храм, куда священник приезжает один раз в году. Если вы по воскресеньям ходите в храм, вы что, не видите вокруг вас верующих, вы ни с кем никогда не разговариваете, вы никого не знаете. Что это такие за странные верующие?
Ну, может, они действительно не имеют таких знакомых?
Ну, надо познакомиться тогда.
И предложить быть крестными.
Да. Странно, какие-то вот ситуации.
Ну, а насколько...
Соблюдаем, говорит, таинство.
Ну, а насколько в современном вот сейчас положении крестные необходимы? Зачастую же это очень формальное звание.
Зачастую, да. Но если что-то в нашем мире происходит формально, не лучше ли найти хоть одного неформального?
С этим и проблема.
Потрудить? Да никаких проблем. Это все называется надуманно. Человек думает, думает и надумывает. Почему? Люди ищут комфорта. Ничего не хотят сделать для своего ребеночка. Найти ему хорошего крестного. А вот если ребеночек заболеет, они будут искать хорошего врача? Или какого-нибудь стажера попросят, фельдшера?
Поищут.
Он, правда, стоматолог, но неважно, он и может и остеохондроз лечить.
Поищут врача. И съездит далеко.
Ну, дай бог.
Посоветуйте, как поступать, если младенец начал кричать перед причастием?
Надо выяснить причину. Родители должны понимать причину плача и реагировать соответственно. Они должны по звуку голоса определять, что не так. А потом эту причину устранять плавно, не резко. Но когда он орет и там что-то боится, в таком состоянии не надо причин. Раз пришел, два пришел, 42 раза пришел. Попривыкнет.
То есть если ребенок, которого подносят к чаше, отворачивается и начинает истерить.
Надо... Сделал 6 шагов назад и показать ему, что вот люди причащаются, и детки причащаются. Поговорить с ним, поцеловать, погладить, прижать к сердцу. Сделать еще 2 шага вперед. И опять напрягся. Отходим назад.
И так постепенно его...
Да.
Успокоить.
Да. Конечно, надо детей успокаивать.
В наш век отношение к целомудрию и супружеской верности нередко бывает легкомысленным. Прошу вашего совета, на какие качества и черты характера будущей супруги нужно обратить внимание до брака и как самому не подтолкнуть уже законную супругу к измене?
Ну, это целую лекцию надо читать. Как не подтолкнуть?
Для начала выбрать?
Выбрать? Ну, конечно, целомудренное выбрать.
Вот подписался Дмитрий, 27 лет, не женат. То есть вот человек уже серьезно задумался о том, что ему нужно создавать
семью. Ну, вот, соответственно... С тем идеалом, который сложился у него в голове, и выбирать.
А не окажется ли этот идеал потом обманом? Что человек сам себя обманул?
Ну, так тоже бывает. Научный должен быть подход.
А насколько важно, чтобы девушка была из воцерковленной семьи?
Опять, смотря что я хочу. Один ищет красивую. Другой ищет красивую и умную. Третий красивую и воспитанную. И так далее. А некоторым важно образованную, чтобы было о чем поговорить.
Ну, в общем, каждый человек под себя выбирает.
Ну, что человек ищет?
И что собирается потом в браке создавать?
Да, конечно. И как жить?
Ну, вот видя, что у многих жизнь семейная не складывается, человек...
Ну, не складывается, потому что с бухты-барахты. У меня был... Ну, он и сейчас жив, слава богу. Захотел жениться, женился. А потом она заявляет, она художница, и, ну что, двоих родила, хватит, потому что я не для того образования получала, чтобы детей рожать. Ну, спросить пораньше можно было?
Даже не догадался.
Ну?
Не мог предположить, что такое может быть.
Ну вот, он же начал с чего? С нашей современной ситуации? Ситуация такая.
А теперь вот так. Вот. Как стать плачущим о своих грехах?
Ну, посмотреть внутрь себя и разрыдаться. Вот ты стал плачущим.
Ну, как-то не рыдается. От того,
а что... тут речь идет не только о слезах, ну, которые связаны с железами, слезными.
А ужаснуться тому, что там есть?
Ну, да.
И возрыдать духом?
Да, совершенно верно.
То, что со мной происходит.
Лучше не скажешь, отец Александр.
У моей сотрудницы болеет раком единственный сын. На данный момент ему с каждым днем все хуже, и, вероятно, она его потеряет. Правильных понятий о вере и Боге у нее нет, верующих людей рядом тоже. В разговоре упоминает о суициде, если сын умрет. Чувствую за нее большую тревогу и ответственность. Что я, как ближний в данный момент, должна сделать для нее?
Евангелие подарить.
Попробовать с ней поговорить о Боге.
Ну, конечно.
Если не слушает, если вот только в своей беде...
Ну, конечно, связывать и через мегафон кричать не стоит.
То есть здесь только... попытаться ей что-то донести, ну, или как-то приоткрыть, что ли, о Боге.
Ну, может быть, предложить ей почитать. Ну, с неверующим человеком вообще трудно.
Ну, у него свои понятия.
Ну, да. К сожалению, противоположно. Знаешь, то есть вот единственный сын, ведь Господь почему попустил эту болезнь? Чтобы ее повернуть к себе.
То есть она зациклена на сыне, все в нем сосредоточено.
Господь убирает эту преграду и раскрывает ей свои объятия. Она говорит, суицид, то ей милей, значит, дно ада. Но вот надо ей объяснить, что Дно ада – это совсем неприятное такое место. Там горевать придется гораздо больше.
Ну, люди не знают, что их ждет там.
Ну, надо рассказывать.
Они только чувствуют, что здесь с ней происходит. И веры в то, что может быть хуже, когда человек на грани вот такого поступка, им, кажется, быть не может.
Ну, я в курсе дела. Ну, вот можно пытаться затронуть.
Как один человек, помню, пришел, говорит, я очень тяжко болею. То, что я сегодня пришел, это вот чудо. И неужели может быть мне наказание там за какие-то мои грехи хуже, чем я сейчас несу вот эту болезнь? То есть вот человек считает, что его земное страдание – это высшая мера страданий, которые может человек испытывать.
Ну, это обычное, так сказать, рассуждение человека. Человек вообще по гордости своей привык считать себя вообще точкой отсчета всего.
Но это...
И все в удивлении. Неужели, неужели?
Да, вот это состояние удивления, оно...
Да.
Имею большие денежные долги перед разными людьми. А является ли лицемерием ли то, что я еще при этом подаю милостынь?
Я не знаю, все, ведь все же зависит от мотива. Допустим, некоторый человек должен 400 миллионов, а милостынь подают по 2 копейки старыми деньгами до хрущевской реформы. Ну, какое тут лицемерие? Это тоже, наверное, как-то называется.
Но не лицемерие.
Ну, какой-то странный немножко вопрос.
Как понять, что благотворительный фонд, просящий помощи, действительно собирает средства на помощь детям? Как проверить, мошенники это или честные благотворители?
Это не ко мне вопрос. Это надо у тех, кто трудится в правоохранительных органах.
То есть проверить законность деятельности этой организации.
Ну да. И как? У меня совсем другая специальность.
Является ли осуждением назвать предавшего предателем?
А зачем?
Чтоб знал, кто он
да
есть.
Да он и сам знает прекрасно.
Когда человеку хочется указать на его поступок. Вот говорят, ты знаешь, что ты творишь? И вот раскрывают перед ним свое видение. Это вообще полезно?
Как правило, нет. Переходит к такому разговору, дурак сам дурак.
То есть обличать человека – это... Дело неблагодарное.
Абсолютно.
А упрекать?
Еще более.
Потому что упрек – это первая, так сказать, стрела, выпущенная в человека. Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы.
Всего доброго, до свидания, спасибо, братья и сестры.
Всего доброго вам, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений». Thank you.
Святый, бессмертный, помилуй нас.